Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское Христианское Радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Исход» из города Мытищи Сергей Каратицкий. Служение «Исход» дало нам буквально созвездие людей, и новообращенных, и уже убежденных, и Сергей Каратицкий один из них. Он уже ведет церковь в городе Мытищи. А что такое исход? Почему исход? Откуда исход? Я думаю, он расскажет в своем свидетельстве сегодняшнем сам.
Спасибо, Наталья. Здравствуйте. Мне очень приятно быть у вас в студии и поделиться как бы своей жизнью. То, что происходило в моей жизни, я думаю, что хорошо, если начать с детства.
Сначала, то есть, да?
Да, с самого начала, потому что есть начало, есть конец у людей, есть рождение, есть смерть. Вот, и я родился в хорошей семье в городе Баку. Это был 72-й год. У меня хорошие родители, прекрасные. Отца, правда, уже нету. В 80-м году его не стало. Мои родители трудились, не покладая рук, воспитывали нас. Я учился, все хорошо. Потом мы переехали в Ростовскую область. Вот как бы проходило детство, как обычно, как и у многих людей. Ничего не предвещало беды, как сказать. Все было нормально. Но с самого детства, конечно, мне все говорили, в семье не без урода. Я отличался особенными вещами. Я постоянно лез туда, куда не лезл никто в моей семье. У меня была такая тяга попробовать то, что не пробовал никто.
А были еще братья и сестры другие?
Да, у меня есть младший брат, старшая сестра, она живет в Израиле. Есть еще старший брат, самый старший. Вот нас четверо.
Да, но лез человека. Ты, но рассказали.
Да, и как бы я вот средненький. И меня все называли проблемным. Кавказцы, они говорят, есть в семье ребенок для битья. Вот это я был, это был я. Вот мне всегда доставалось больше всех, потому что я был неподарочный, можно так сказать.
Ну что, любопытный или проблемный?
Можно сказать, от меня было всегда много хлопот. Ну, элементарные вещи, допустим. Я умудрился в 7 лет встать на балкон, и когда отец с матерью привезли овощи с рынка, я бросался по прохожим. Нужно было додуматься до этого, понимаете? Не каждый ребенок еще это сделает. Вот, и я отличался такими способностями, какими-то интересными, вот. Хотя это, конечно, все нормально, здравость ума, но это происходило. Как бы родители немножко со мной боролись. Как бы. В отличие, на фоне всех моих братьев и сестер, я отличался, конечно. Вот. И мы приехали, я учился, нормально учился до какого-то времени. Это был, наверное, где-то 5-6 класс. И ну, потом просто произошел, не знаю по какой причине, какой-то перелом. Я помню, как у меня пошла школа вниз. Я не хотел учиться. То есть, у меня было потрясающее какое-то нежелание внутри учиться вообще что-то, познавать. Я как бы больше познавал улицу.
Сейчас общался. Это объяснимо или нет? Почему не хотел?
Не могу сказать точно. Может, лень. Я думаю, что была лень, просто не хотелось. Вот. И я очень страдал, и, как и многие мальчишки, такими вещами, как мотоциклы, мопеды, и все это хотелось. Тогда это не было доступно, это было что-то из-за грани фантастики, когда человек имеет мопед, мотоцикл. То есть, это ну, нормальная вещь у мальчишки. Вот. И вот моя жизнь вот в этот момент, где-то лет в 15, пошла в другую сторону. Я забросил учебу, начал больше улицы, друзья. Отец у меня работал на Миннефтегазстрое, и он была вахтовая работа. 2 месяца он работает, 20 дней дома. И как бы пока папа дома, я был, конечно, послушным ребенком, как и всегда. Папа уезжал, мама пыталась с нами по-хорошему, по благодати. Благодать заканчивалась, вот, и она говорила, как же так можно. И, в общем, мы ее не слушали. Первая моя проблема такая большая произошла в семье. Мне было 15 лет, мы начали угонять мотоциклы и мопеды. И мы начали их просто воровать, потому что купить мне его не могли родители, не позволяли финансы, вот, но мне очень хотелось. И мы воровали мотоциклы, мопеды, в общем, нас поймали, привлекли к суду, вот, это была моя первая судимость, было кого даже посадили, это факт. Мой друг, он сидел за это в тюрьме на малолетке, вот, но суть в чем? Я помню это, когда мама, она достала все из дома, золото. Папа ей много дарил, вот что-то она себе покупала. Короче, она все собрала, все продала. И, естественно, свое время заплатила за меня, чтобы я не сел. И я не сел. Хотя ребята, которые были со мной, они сели оба. У нас было 5 человек, 2 сели. Кто-то условно получил, я прокатился просто.
Это был первый тихой, звонок?
Тихой волной, да. Это был первый позыв такой, который... Уже как бы я формировался, наверное, в это время как личность. Я смотрел на жизнь своими глазами. Я уже не слышал в то время то, что мне говорит отец и мать. Но когда отец вернулся с вахты, я вдруг подслушал их разговор в комнате. И он приехал, он не знал, что мама продала все с дома, отдала все деньги. Когда она ему это сказала, он посадил ее и сказал: «Ты, Надя, дура, потому что он все равно будет сидеть в тюрьме».
Мужчина чувствовал?
Мужчина чувствовал, потому что отец мой знал это все. Он тоже кое-что в жизни прошел, но он знал психологию человека, он понимал это. Он говорит, что безнаказанность породит преступление. Ты не понимаешь, женщина, что ты делаешь. Он должен был сесть. И, знаешь, он сказал такие вещи, то, что меня затронули. Я думаю, вот у меня какой злой отец. Тогда я думал это так. Я не понимал его. Я просто думал, он злый день, я ему не нужен, как бы я попал в проблему. А проблема-то попала из-за своей головы. Вот. Но суть в том, что он сказал ей. И он говорит: я никогда больше тебе ничего не куплю. Потому что ты не понимаешь, что ты делаешь, это раз. А во-вторых, он все равно будет сидеть. И я тебе говорю, это точно. И, в принципе, отец был прав. Я потом, когда его не стало, уже вспоминал многие его слова, хотя он... Не был глубоко, может, верующим человеком, не ходил в церковь, но в нем была мудрость. В нем, не могу даже сказать, именно житейская такая мудрость, именно мудрость от Бога, пережитые какие-то вещи. Я потом многие моменты находил в Евангелии. Я видел то, что говорил мне отец, об этом говорил Иисус. Я тогда этого не понимал. И моя жизнь пошла чередом. Ну, как бы этот момент прошел. Отец подошел ко мне на 16 лет, на день рождения, и он... Уезжал, он меня благословил и говорит: я купил тебе мотоцикл. Мне исполнилось 16 лет. И он говорит: никогда не воруй. И он подарил мне мотоцикл. Это было радостью, конечно, большой. Ни у кого не было. У меня был мотоцикл свой в 16 лет, новый, с магазина. И я ездил, я был доволен, рад. И как бы вот это время проходило нормально. Потом я бросил техникум. Отец очень строго относился к нам в плане того, чтобы мы учились. Он сказал: если ты не учишься, забудь, чтобы я в тебя вкладывал деньги. Я пошел работать. Я работал. В 17 лет я работал. Я был слесарем. Это первый мой опыт работы. Слесарь 3-го разряда. Я могу делать, в принципе, многие вещи своими руками. Вот. А потом я пошел учиться в Ростовское училище СПТУ-20 и получать хоть какую-то специальность, профессию, потому что у меня кроме школы ничего не было. Вот. И вот там уже... Когда я оторвался больше от семьи, я жил в Ростове с ребятами. Там я был свободен в своем выборе. Классно, что передача так называется «Выбор». Это на самом деле очень такой серьезный момент, потому что каждый человек, он выбирает сам. Я начал выбирать, я что-то выбирал. Я выбирал взгляды на жизнь сам. Я формировался в то время. Я смотрел и мыслил, как мыслили в то время многие ребята моего возраста. И время было непростое такое, 90-е годы. Завеса рухнула, поток информации, поток всего. Тогда было очень модно. Знаете, какое-то время такое поразительное. Сейчас этого нету. И я это вижу реально. Я вижу даже, как молодежь смотрит на проблему наркотиков. Вот нету такого, что модно употреблять наркотики. Тогда это было модно. Это факт. И это вот люди моего поколения, моего возраста, они будут говорить то же самое. То есть, это как-то вот романтика такая, знаете, тюрьма, вот эти все движения. Ты понимаешь, а ты не понимаешь. И вот это вот все, тем более город такой Ростов, Ростов-папа, понимаете, а это город шпаны. И я вырос среди этой шпаны, и не в доме благородных девиц, а из ПТУ-20, потрясающее училище, где... Вышли многие такие ребята неподарочные, можно так сказать. И вот там я провел свое время, как бы вот уже пришел такой момент, когда я первый раз столкнулся с наркотиками. И я попробовал, хотя, может, там такие легкие наркотики, там дурьи мы уже покуривали пацанами в 16 лет. Но вот там я вдруг, я не помню, чтобы у меня было такое, что мне там кто-то подсадил на иглу, или за мной бегали и упрашивали попробовать. Такого не было, потому что, чтобы тогда было попробовать это, нужно было заплатить хорошие деньги, бегать, искать, и просто к этому как-то молодежь, она сама к этому пошла, потому что все было как-то закрыто, потом раз, все доступно, и много информации, вот, пожалуйста, и героин, и вот это, и все вот эти вот фильмы, которые в то время хлынули потоком за границу вот этой жизни крутой, воровать, не работать.
Ну, то есть, вот такие, виноватых не было,
да,
это был
все
твой
такие
выбор.
Вещи, да, это был мой выбор. Вот такой момент был в жизни, и я попробовал, что такое наркотики. Я не могу сказать, что я сразу подсел на них, но поймал гепатит. Я призывался в армию 18 лет, и именно по этой причине мне дали отсрочку, потому что я хотел идти в армию, я... мечтал попасть в морфлот. Для всех кого-то удивительно, но я хотел служить в морфлоте, у меня был брат старший моряк, я грезил морем, и когда мне призывную призвали, тогда было 3 года в морфлоте, я смело сказал, я хочу в морфлот, мне просто не взяли туда по причине зрения, а потом сдали отсрочку, потому что я заболел гепатитом, у меня началась желтуха, я ее поймал из-за того, что употреблял наркотики. И уже как бы все пошло вот здесь уже больше под откос. Я был в больнице, выздоровел после больницы, не употреблял какое-то время, пытался наладить свою жизнь. Уже как бы мне, я был взрослый, у меня шел 19-й год. И вот здесь я начал встречаться с девушкой. Она была учительницей, у меня сестра учительница, у меня вообще в роду все многие педагогов. Вот. И я все время от них убегал, потому что они постоянно меня учили чему-то. Вот, и я пошел закончить школу, в конце концов. Мне нужно было 11 классов. Я начал хоть немножко думать головой, потому что я ушел с 8 классов со школы. И я пришел в вечернюю школу, и там встретил молодую девушку, которая только что из училища. Она пришла работать, мы с ней познакомились.
На этой чудной волне мы ненадолго прервемся, да. Для наших радиослушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся в студию к нашему разговору.
Меня учили педагоги, в школе был отличником. Во дворе как делать ноги, научился в общем сам. Жил в семье благополучной, от аванса до получки. А когда дошел до ручки, я вообще не знаю сам. Хотелось жизни горячей, чтоб сердцу петь трубы звончей. Я отрывался от земли и тут же падал. И бес глядел из-за плечей. Я воровать пошел, зачем? Да потому что всем нутром дышал наладом. Не хватало сердцу теплоты. Не прельщали мишура и моды. Тошно от душевной пустоты. Жалко, что текут сквозь пальцы годы. Я верил в карты и патроны, в друзей доверие и ножи. Но ни друзья и ни законы не помогают лучше жить. Брат лихой в овечьей шкуре, подведет ли ты в натуре? Вновь сидишь в прокуратуре, отдохни. Проснешься в камере опять и на себя готов плевать. Ну что ты думаешь себе такой хороший? И совесть выкачал до дна, и душу выпачкал сполна. И жизнь качается с утра нелегкой ношей. Думал раньше, просто не везет. Злился на друзей и на себя же. его удача вроде позовет, а через мгновение все смажет. Когда летели журавлями за клином клин в тупик и сбой, я расставался вновь с друзьями, но разойтись не мог с собой. Летел налево и направо, терял здоровье и года, и наносил кому-то раны, и был изранен навсегда. И я не верил никому, и думал, куш один сорву, но даже волку одному не стюжить в поле. И было вновь в глазах темно, и свет в тюремное окно. Жизнь просвистал, судьбу пропил, чего же более? А маманя все ходила в храм и молилась, стоя у порога. Говорила: верь моим слезам, ты, сынок мой, примирился с Богом. Я видел, что в груди до смерти чего-то хочется найти, и жизнь мою калечат черти, и вновь расходятся пути. Пусть даже мир лежит в кармане, и в перстнях брилики горят, но только душу не обманешь, она кричит: все это зря. И чуешь, ты в такой дыре, а глянешь в небо на заре, и к горлу вдруг до слез подкатывает кома. И сердцу хочется летать, и смысл грядущего понять, как будто на земле в гостях ты, а не дома. Из груди, где горечь пустоты, так я рвался в небо с голубями и скорбил, что все мои мечты обернулись, матушки, слезами. А где ответ, куда идем мы, зачем живем, нелегкий хлеб? И почему нет жизни полной, и счастья истинного нет? И вскинув голову однажды, я заорал от дикой жажды: открой мне, Господи, глаза на белый свет! Я поднял руки к небесам, молился как, не знаю сам. От пустоты спаси меня, великий Боже! Ты дай мне сердце горячей, всю жизнь я прошагал ничей, а вот теперь я твой, я верю, ты поможешь. Мне не хватает сердцу теплоты, я так хочу достать до небосвода. Мне тошно от тоски и суеты, мне жалко, что текут бесплодно годы. Мне самому теперь, наверное, все нелегко пересказать, но вдруг во мне ожил Коперник и стало радостней дышать. Я понял, что есть в жизни лето, и все в судьбе переменил. Бог есть, Он делает бессмертным того, кто дверь Ему открыл. Если не хватает теплоты, идем куда не знаем сами. Люди, не страшитесь высоты, заполняйте сердце небесами. Люди, не страшитесь высоты, заполняйте сердце небесами. Небесами, небесами.
В эфире программа «Выбор», и сегодня в нашей студии гость из города Мытищи Сергей Каратицкий. Ты вышел из больницы, мы остановились на том, и как-то попытался наладить свою жизнь.
Да, я попытался
наладить свою жизнь. Сколько лет тебе было тогда?
19-й год.
И как-то ты понял, что ты уже болеешь, что это не тот путь? Стал как-то обдумывать уже?
Нет.
Нет?
Нет, просто я хотел хорошо жить.
Ясно.
Как и многие люди, я хотел хорошо жить. Я не обдумывал свой путь совершенно. И я смотрел на людей, которые хорошо живут, и я начал думать.
А скажи, что ты имеешь в виду? Вот ты сейчас сказал, и я решил как-то налаживать свою жизнь.
Ну, то есть, я хотел хорошую работу, mm-hmm. где много платят и мало работают. Это мышление того человека, ветхого. Но суть в том, что я в это время не употреблял наркотики. Как-то я остановился, это был период такой, я просто остановился. Я не лечился в клиниках, просто я сказал нет, и все, и на этом все стало. И я думаю, это период такой времени был. Я познакомился с этой девушкой. И потом то, что я думал, уже ни к чему никогда не вернусь к этому, у меня потихоньку началось. То есть, когда-никогда я употреблял, вот это было. И потом я женился. В 19 лет я женился. Все родители были в шоке, конечно, что я женюсь так рано. Отец был против, мама против. Но в оконцовке они согласились, и в 19 лет я женился. И как бы родители думали, может быть, я остановлюсь в этом моменте. Но суть в том, что остановка не произошла. Я отделился от семьи, от отца и матери, и, наоборот, больше уже начал командовать своей жизнью, уже меня не видели, не слышали, то есть я руководил своей жизнью сам, я взрослый человек, и все уже пошло под откос. Какое-то время я работал, но наркотики взяли в моей жизни большую часть. Это стало уже неотъемлемой частью моей жизни. И потом это все перешло в то, что вместо работы я начал заниматься преступлениями. Ну, это было мошенничество в то время различного образа. И мошенничество перешло в кражи, в преступления. Плюс тому, уголовная ответственность есть за употребление наркотиков. Первый мой опыт был в 93-м году. Вот меня осудили за хранение наркотиков. Меня осудили, тут же амнистировали, тогда была амнистия. Знаете, опять как-то вот все прошло по такой волне, как бы все легко, без напряга, все вот это вот, без денег, без выкупов, все это прошло. Но я на этом не остановился. И я очень сильно меня это засосало. В 94-м году погиб мой брат. Он в наркотическом опьянении выпал из балкона просто. Может, его выбросили, до сих пор это неизвестно. Но суть в том, что он погиб, разбился. Знаете, все думали, что тогда что-то остановит в моей жизни. Уже начали родители понимать, что что-то не то, не просто там я выпиваю или что-то. Они видели, что я что-то употребляю. То есть, вот такой момент в моей жизни. Отца уже не было, мама ничего сделать не могла. И, знаете, смерть брата меня не остановила. Я видел его в гробу, я понимал, что его нету, но и меня хватило на какое-то время. День-два это время называется. И все, что я сказал «нет», а я в оконцовке я все равно продолжил. А дальше все в преступной группировке. Опять-таки улица, в которой я был. И в 95-м году я попадаю на СИЗО-3 города Новочеркасска. Знаете, вот тут, когда я попал первый раз в тюрьму по-настоящему, я увидел, что такое тюрьма, романтика улетела. Потому что то, что поют в блатных песнях по шансону, иногда я вот чувствую, как вот молодежь, она впитывает в себя эту романтику тюрьмы, знаете, вот воры в законе. Тогда это все процветало очень сильно, и как бы молодежь это влекло, что-то такое, движение такое, знаете, воровское движение. Вот мы все, мы там варились, и когда я попал первый раз в тюрьму, это был 95-й год, февраль месяц, меня посадили как раз за день до моего день рождения, я первый день рождения справил в тюрьме. Я серьезно задумался, я просто начал думать, романтика улетела, я понял, тюрьма есть тюрьма. И вот однажды, это мой был первый опыт такой, знаете, можно сказать, человеческой молитвы. Я никогда не молился, я крещенный в православной церкви, я ходил на Пасху, как и все, выпив водки, покурив там чего-нибудь, посмотреть на все эти движения, на молодежные, и возвращался домой. Вот на этом ограничилась моя вера. Господи, прости, когда-никогда. И там были моменты, когда просили Бога, чтобы нас не хлопнули, когда мы шли на дело. То есть, вот такие...
Ну, поддерживал религиозную культуру.
Да, да. Вот как бы, что называют у нас на Руси верой, это совсем не вера. Я просто тогда этого не знал. Но вот тогда, в тюрьме, первый раз я вдруг почувствовал, что это что-то изнутри меня. Какое-то вот такое сожаление. Я сидел на шконке, смотрел в узкую щелочку и видел свободу. Я понимал, что буквально 10 дней назад я был на той стороне. И я сказал: Господи, если ты меня выпустишь отсюда, я не буду воровать. Как-то это вышло из меня, знаете, я сказал это вслух, я просто проговорил. И знаете, ну, чудо заключалось в том, что меня выпустили. Меня действительно выпустили, меня вывезли на суд, и суд принял решение выпустить меня под подписку. И адвокат, знакомая мама, она вытащила меня туда. Это было чудным образом. Это вообще не было вариантов, потому что у меня уже был послужной список формировался, начиная с детской комнаты милиции. Это было еще 12 лет. И как бы вариантов мне оттуда выходить. Но меня выпустили, это факт. И я вышел. Знаете, безмозглость моего состояния в том времени была в том, что я даже и не вспомнил об этой молитве. Я потом об этом вспоминал. Это действительно Бог открыл мне двери, потому что Он может открывать двери любые. Я вышел на свободу. Я где-то 3 дня радовался тому, что... Но на самом деле, как я был наркоманом, так и оставался. Я вышел и опять пошел употреблять наркотики и опять начал воровать. Я не остановился вообще. И опять, и через месяц меня опять посадили. И уже я сидел срок, который мне дали первый, вот, где-то около полгода. Потом меня выпустили. Это было первое мое наказание. Знаете, я сделал выводы. И я не могу сказать, что я сделал выводы больше не делать. Я становился ушлым. Я сделал выводы, что сидят дураки. Умные должны быть на свободе. Я просто становился с каждым разом, с каждым моим негативным опытом. Не было в сердце покаяния какого-то к изменению. Просто сожаление о том, что сижу. Сожаление о том, что я лох. Сожаление о том, что меня посадили. Но никак не покаянием. И я становился ушлым человеком.
Просто учился пристраиваться.
Да. Угу. Я учился тому, чтобы меня не сажали. И опять-таки держать те позиции, в которых я могу хорошо жить. И делать, и жить так, как я хочу, нарушая закон. Потому что я абсолютно нарушал закон. И я, у меня не было уважения к закону никакому. Я жил так, как я хотел, и все. И это продолжалось дальше. У меня родилась дочь, это тоже меня не остановило. У меня сейчас взрослая дочь, 16 лет ей. Вот. Это меня не останавливало. Жена меня терпела. И знаете, она верила, конечно, что я изменюсь. В 97-м году я опять попадаю за решетку. Меня сажают в Ростове. Опять-таки, за хранение наркотиков, потому что на каких-то вещах, на кражах не ловили. Но хранение наркотиков тогда это было очень распространено, хорошо работала милиция наша. Вот, и меня опять посадили. Знаете, и вот в 97-м году мне опять дали полгода. Срок такой, как бы сказать, небольшой. Вот, полгода подумать. Я думаю, это Господь, это просто была Его милость. То, что Он просто вот позволил мне посидеть это время, задуматься. Я не задумался. Я задумался только о том, чтобы не колоться. Но у меня никак не было мысли задуматься о том, что моя жизнь идет не в том русле. Я думал, что моя проблема – это только наркотик, и все. Остальные проблемы – это все нормально, это не проблемы. Все так живут. Я смотрел на людей, я понимал, что все так живут. Но своей проблемой считал только наркотики. Все. Наркотики, в принципе, и толкали воровать. Вот с 95 по 97 год я вдруг помню один из моментов, когда первый раз ко мне подошли верующие люди. Я был в ужасном состоянии под наркотиками, и он подошел ко мне, давал какой-то буклет, я не помню что-то, и он смотрел на меня и говорил: «Слушай, у тебя такие проблемы, хочешь выбраться?» Знаете, я думал, какие проблемы, у кого проблемы? И он, ну, в том моменте, знаете, проблема тогда, когда у наркомана проблемы в одном случае, когда у него ломка, а когда у него все нормально, у него нет проблем, понимаете? И я думаю, вот сумасшедшие. Они дали мне буклет, я посмотрел, церковь пятидесятников, что-то такое вообще. Вот, и вот тогда первая волна пробуждения такого христианства в России, именно, как мы говорим, нетрадиционного, она пошла. Я вдруг услышал, что один мой друг, мы с ним сидели вместе, он уверовал, и, как ни странно, все говорили, он дурачок, он ходит в церковь, он бросил курить, колоться вообще, он сумасшедший, он ходит, проповедует. Ну, все, говорит, сорвало крышу ему. Я, конечно, все это выслушал, его я так и не встретил, но все друзья мне говорили об этом. И, знаете, я почему-то подумал про себя тогда: сумасшедший, но не колется.
Так все подумали, наверное, эти друзья.
Да, я думаю,
но
что
каждый
да.
вслух что-то да, другое говорит.
Да, вслух говорили другое, но, я думаю, не употребляй, потому что уже к тому времени мысли о том, что можно бросить наркотик самому, пропали. Потому что это у любого наркомана происходит где-то первый-второй год. Потом все, он понимает, он раб. И он просто оправдывается перед людьми. Он говорит, он показывает, что я сильный. Он показывает, я никогда не буду на помойке. Хотя мы видели людей, которые наркотики привели к помойке. Реально к помойке, по прошайничеству. Ну, грязные, они валялись везде. Я говорил, я таким не буду. Но приходило сознание, я раб. И это рабство держит меня, и я не могу из него выбраться. У меня нету сил. И я уже соглашался с тем, что я употреблял, употребляю и буду употреблять. То есть все, это было мое кредо, и уже я сделал для себя вывод. Ну, сколько проживу, столько проживу. Все, это факт.
И еще раз музыкальная пауза. Буквально через пару минут мы снова встретимся в нашей студии.
Сейчас так нужен мне, я уже устал. Я открою эту дверь, пусть он войдет, он меня поймет.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». В гостях у нас сегодня пастор из города Мытищи Сергей Каратицкий. Итак, мы с тобой остановились на том, что...
Да, мы остановились на том, что был первый опыт с верующими. Ну, короче говоря, я не внял этому всему. Вот я отмахнулся, хотя много слышал, начал уже слышать. И в 97-м году я опять попал за решетку, я опять вышел через полгода. Я пытался наладить свою жизнь, семью, я начал работать. Я не употреблял наркотики ровно полгода. Это было... Знаете, я смирял себя, я просто держал себя. Я все время хотел их употреблять, но я сдерживал себя. Я понимал, если я один раз к ним прикоснусь, все. Но, знаете, вот эта мысль «раз, когда-никогда», опять убрала меня, как говорится, с трассы, и я опять уселся. И это продолжалось до 99-го года. От меня ушла жена, она меня бросила, потому что, я ее понимаю, она не могла уже больше это терпеть. Моя мама уехала в Израиль, я стал вообще отвязанным. И в 99-м году нас опять арестовали с моим подельником. И вот тут уже началось серьезно все, потому что в этот раз мне дали 5,5 лет. Это был серьезный срок, знаете, и я тогда еще не осознавал. Через год я понял, что такое 5,5 лет.
Вот только именно это год. Я тебя хотела сейчас в разговоре спросить. Да. Ты никак не ощущал никакого чувства благодарности, что какие-то амнистии постоянно шли от Бога? Знаете, 2 месяца сидишь, 5 месяцев сидишь.
Знаете, как-то вот на какое-то мгновение. Угу. И все, ты недооценил этого. Угу. Ты недооценил. Знаете, я потом вспоминал слова отца, когда он сказал, что безнаказанность порождает новое преступление. Это факт, это факт. Это раз откупили, раз вот так, как-то все съезды. Но, и знаете, это съезды, я просто не знал, как это называется. Это просто была милость Божья. Он давал мне возможность понять, знаете.
И давал очень маленькие наказания.
Да. Да, потому что не было такого, что просто вот меня раздавило просто и все. И это время, оно, конечно, очень отпечаталось в моей жизни, потому что была непростая командировка и непростая ИК-2 города Ростова. Вот мы попали в жесткий просто такой режим, где нас воспитывала администрация, пыталась, по крайней мере, воспитывать. Но я не хочу говорить сейчас много о тюрьме. Знаете, я много что понял. И вот именно там, знаете, я думаю, что я пережил там момент, который пережил Иаков, остался Иаков один. Вот я остался один на один с собой. Вокруг меня никого не было. Мамы не было, папы давно уже не было, жены не было. Брат от меня отказался, от меня отказались все. Мама прислала бандероли, и первые вот как-то месяца 8 она прислала мне письмо и сказала: «Забудь, я не приеду к тебе, я не буду тебя выкупать, я не буду за тебя платить, и денег присылать тебе передачи у меня нет». Знаете, это при страшном голоде в то время в тюрьме, это действительно был голод, и я вдруг понял, я остался один. Вот тогда что-то началось ломаться в моей жизни. Знаете, сначала это были обиды, я на всех обиделся, я всем, а потом что-то произошло очень глубоко внутри. Я вдруг понял, я виноват во всем сам. Я не должен никого винить. Это, я выбрал это. Это был мой выбор. И я отвечаю за свой выбор. Просто сейчас. И я вдруг понял, что мама – это самое дорогое. Как-то я пересмотрел взгляды. И вдруг потом, вот именно после пересмотрения взглядов, мать начала приезжать на свиданку. Как-то стали так общение нормальное. Вот. И у меня произошел развод с женой. И суть в том, что я вышел и опять не остановился. Я не остановился. Я освободился в 2002 году. Знаете, я выходил и обещал матери, что я не прикоснусь к наркотикам. Через 2 месяца я был на огромной дозе. И через месяц я умирал. У меня было полное заражение крови. Ровно через 3 месяца я вышел в хорошем состоянии, в принципе, по здоровью, из тюрьмы, ничем не больной. Но через 3 месяца так произошло, что я начал умирать. У меня стало заражение крови в связи с употреблением. И я пришел в состояние, что я не могу не употреблять, потому что у меня ломки, и употреблять, потому что у меня заражение крови. Меня постоянно трясло, у меня была постоянная температура 37,5. Тебя постоянно колотит. И вот я дошел до такой кондиции, что я вышел, у меня был большой частный дом. Я вышел во двор, я помню этот день, никогда его не забудешь. И я начал орать, я просто орал в небо, потому что мне больше некому было орать. Я орал, сказал: «Бог, если ты есть, просто забери меня отсюда, я не хочу здесь жить вообще». Я нажился, накололся, наупотреблялся, наблудился, я не знаю, что, я уже попробовал все. Я просто не хотел жить, я реально у Бога просил смерти. Я не знаю, может, это у меня так в жизни, но я просил у Бога смерти. Я не просил освобождения от наркотиков, я боялся умереть. Убить себя сам, это не составляло труда. Я мог уколоться и уснуть. И все, это легкая смерть. Но бабушка моя, которая в детстве, я слышал ее слова, она была очень набожная, православной христианкой. Эти слова отпечатались в моем мозгу, когда я был ребенком, мне было 6 лет. Она сказала: руки положишь на себя, на кладбище не похоронят. Это было, когда хоронили одного из людей. И это отпечаталось. Я боялся. У меня был какой-то панический страх убить себя. Хотя я хотел. Это факт. И вот это меня сдержало от самоубийства. И я начал орать от бессилия. И у меня был друг, с которым мы употребляли наркотики. И вдруг он приехал и говорит: «Слушай, там в Ростове есть одно из служений, там есть друг наш, ты его знаешь, он ВИЧем был больной, он здоров, знаете, что-то затронуло меня тогда. Я знал, что ВИЧ не лечится. Очень много ребят, которыми я кололся, болели ВИЧом. Слава Богу, меня это миновало. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, давай посмотрим. Там есть где-то реабилитация, какие-то там реабилитации. Хочешь, поедем? И я поехал вместе с ним. Я приехал, знаете, это было шоком для меня. Я увидел этого человека, который умирал от того, что он даже выходил на солнечные лучи, он покрывался пятнами, у него настолько был упадший иммунитет, он был здоровый, крепкий, он не курил, не пил, у него был светящийся взгляд, я не понимал, что с ним происходит. Он посвидетельствовал мне тогда и просто начал говорить, мне Бог вернул жизнь. Конечно, я тогда это не понимал, но он мне дал адрес ребят, служение «Исход» в Ростове, и вот это тогда было уже мое желание выбраться оттуда. Я приехал домой и сказал, мама, и либо сейчас, либо никогда. Она тут же собрала мне сумку, я приехал к ребятам, они начали мне рассказывать, я пришел первый раз на служение, естественно, ничего не понял в церкви, я ничего не понял, я просто хотел жить. И последний раз я укололся, я помню, как мама отдала мне свои последние деньги, это была правда, она отдала, чтобы я доехал до этого центра, чтобы я доехал туда, это было мое состояние. И вот я приехал в реп-центр. В реп-центре мне встретили ребята абсолютно такие же, как я, просто здоровые. Я видел, что они бывшие наркоманы. И все, что я услышал, они говорят, тебе надо покаяться. Я не понимал основания этого слова, но я сказал, что надо делать? Я попросил у Бога прощения. Знаете, это было где-то не настолько, может, глубоко, но я понимал, что если сейчас я это не сделаю, то уже никогда не сделаю. Я начал просить у Бога прощения. И знаете, вот тут начался манифест чудес в моей жизни и не просто изменение глубокого, потому что сразу в центре пропала ломка, меня не ломало. Это был для меня шок. Для любого наркомана это шок, если тебя не ломает с таким употреблением наркотиков, как у меня. И меня не ломало. Второй момент, Бог исцелил меня от болезни, которой я мучился 10 лет. И третье, я вдруг понял на пятый день, что-то произошло. Ну, у меня, я вышел на улицу рано утром, я хотел уезжать оттуда. Я вышел, и старший центр мне сказал, послушай, иди попроси у Бога то, что ты хочешь. Я помню, как я вышел утром в 6 часов утра на молитву. И знаете, я не знал, что просить у Бога. Вот я в центре, вот я не колюсь. В принципе, тот же момент, который в тюрьме, но что-то по-другому. Там сдерживал тебя забор, а здесь тебя ничего не сдержит. Ты можешь уйти в любой момент с этого центра. Я попросил, это была моя первая молитва. Я сказал, Бог, дай мне сил и вытащи меня из этого состояния. И Бог реально меня вытащил. Я помню, тогда звонили колокола. Это как был какой-то, как ответ такой на мою молитву. И вдруг все начало меняться. Абсолютно. Бог начал говорить со мной. Просто говорить. Я начал слышать Бога. Это было для меня шоком вообще таким, что с Богом можно говорить. Кончились мои религиозные дни. Вот это православный опыт. Знаете, ровно через 4 месяца я начал помышлять о нормальной жизни, возвращение домой, как бы как нормальный человек, о восстановлении семьи, о том, что мне нужно вернуть то, что я утерял. Теперь у меня есть слово, теперь у меня есть жизнь, у меня есть Евангелие, теперь я верующий, я мыслю по-другому. Но Бог остановил меня тогда. И я помню, я лежал ночью на кровати и думал об этом. И знаете, пришло просто ко мне видение такое. Я не могу сказать, что это сон, я увидел это внутри себя. Бог опять четко заговорил со мной и начал показывать мир, как голубой шар, на нем стояла такая грязная мясорубка старого образца, такая, знаете, с ручкой. Я видел, как чья-то рука берет людей с земли, бросает мясорубку и прокручивает на фарш. Это такая была жуткая картина. И Бог говорит, это наркотики. Неужели ты оставишься и уйдешь? Ты моя слава. Я хочу, чтобы ты шел и говорил об этом. Знаете, вот тогда перевернулось еще больше у меня что-то, и я захотел служить Богу. Я просто страстно захотел. Я смотрел на своего пастора, мне очень хотелось. Я начал служение после реабилитации в Ставрополе. И первое, куда я пошел в тюрьму. Меня туда пустили, это был шок вообще. Меня запускали туда с одним паспортом. Я понимал, что Бог открыл мне все двери. Я видел, как родителей, нормальных родителей, которые шли на свиданку своих детей, их просто потрошили на обыски. А я заходил, я бывший зэк, я шел к людям и мог им говорить. Знаете, и вот там Бог открыл мне потрясающие вещи. Когда я с ними начал разговаривать, я говорил им, послушайте, там собирали, был отряд на ИК-5 в городе Ставрополе, отряд именно наркозависимых людей, которые сидели, специальный отряд, и я с ними разговаривал. Меня туда именно направляли, их выводили в актовый зал, мы с ними общались, и я им говорю, как вы думаете, ваше заключение – это наказание? Они все говорили в один голос «да». И знаете, я им говорил то, что просто переворачивало мозги. Я говорил, это милость. Когда я им сказал, что это милость от Бога, они хотели встать и уйти. Вы знаете, вот именно тогда Бог так мощно работал. И я говорю, если бы тебя не посадили, тебя могли застрелить. Если бы тебя не посадили, ты бы умер от передозировки. Знаете, и какой-то перелом начинался. Эти люди останавливались. Много людей из заключения выходили и потом ехали на реабилитацию, и спасались. И я увидел, что я могу это. Я увидел, что это работает. Я почувствовал, что я нужен. Я кому-то нужен. Я что-то у меня получается. Я могу делать доброе. Знаете, это я получил огромное внутреннее удовлетворение от этого. И знаете, вот, ну, говоря простым языком, чтобы это было доступно, вот это чувство удовлетворения того, что ты делаешь, и наполнение тебя вот этим чувством, это лучше, чем наркотик. Вдруг я понял, ну, наркотики вообще отдыхают. Знаете, ты стал наполнен светом, чистотой и нужностью в этом обществе. То есть, и я вам даже скажу, не столько как бы это нужность, сколько какое-то огромное такое внутреннее удовлетворение от того, что ты делаешь. И все. Вот с этого момента вообще никогда, я никогда больше не прикасался к сигаретам, к наркотикам. Бог настолько меня освободил. Я никогда не пил алкоголь. Просто мне это не надо. Я не сдерживаю себя законом. Ой, если я опять попробую, мне это не надо вообще. Я свободный человек, абсолютно. Потому что я вдруг понял, что свободным можно стать только через Слово Божье, только через Иисуса Христа, который приходит и показывает тебе, кто ты, для чего ты, что в тебе столько хорошего, что ты на самом деле сам где-то на себя поставил крест, а Бог не поставил.
И еще он говорит «исход».
Да.
А что такое исход? Откуда исход?
Значит, вот
из чего исход?
Столкнулся, как я вам говорил, с исходом в Ростове. И служение «Исход», оно образовалось в городе Краснодаре. Наш епископ сейчас, пастор и епископ нашего служения, он был 20 лет наркозависимым, 20 лет, и Бог его освободил. Потом он был при Ростовской церкви, он служил в церкви 4 года, просто водителем у пастора, и однажды Бог ему открыл то, что он хочет через него сделать. Он взял 12 человек, наркоманов, и жил с ними. Это был первый реабилитационный центр в городе Краснодаре. И ребята жили там вместе с ним. Он жил со своей супругой. Он их воспитывал, он их учил, он проповедовал им слово. Знаете, через год эти 12, они разъехались по 12 городам. И везде начали служение. Именно реабилитации. Тогда не было у нас церквей. Тогда это было просто служение реабилитации наркозависимых людей.
Уточни, какой это год был?
Это был год 2000-й. И знаете, вот тогда просто как бы волна такая, просто манифест такой освобождения людей от наркотиков. Просто это был шок, во-первых, для этих 12. Я не был в этих 12, я был во втором ряду. То есть я пришел к Богу именно через вот этих людей, которых воспитал Сергей Федорович Ощепков. И мой пастор, который много у меня научил, он много мне дал, он стал мне отцом.
Он дал название сам этому служению «Исход».
Ему проговорил Господь, потому что исход... Почему исход? Момент исхода в том, что это был выход из рабства. Когда израильтяне, они вышли из рабства. Знаете, мы были в жестком рабстве. Рабство, в котором находились мы, это было жесткое рабство и издевательство над нами, дьявола. Мы в этом жили. И вот такой, получив такой выход, я говорю людям всегда, что исход – это не название нашей церкви, это действие. То есть Бог начал делать действие в последнее время, выход из рабства просто потоком людей, которые не могли не вывести никто. Знаете, меня из рабства не мог вывести никто. И когда я уже попал, я просто с этим потоком вышел. Мне показали выход, как выйти. То есть был Моисей, который нас вел, и мы шли за этим Моисеем. Знаете, и как в то время, так и в это были люди, которые оставались в пустыне. Были люди, которые вышли. Знаете, вот это потрясающе, но это происходит и до сих пор. И это служение, оно международное. У нас сейчас только в России уже 58 церквей по России. Не говоря уже о Лондоне, Америке. Там много наших миссионеров. Не американцы приехали сюда, мы поехали туда. Нас просили выехать туда, работать с русскоязычным населением. Очень много людей, которые попали в эту зависимость. И это служение развивается, растет. Очень много людей спасенных, много людей, которые уже создали свои семьи, рождают детей. То есть вот что такое исход. Не подробно, но суть вот в этом.
Но достаточно емко. Исход, да, из рабства греха.
Греха.
И,
да,
выход есть.
Да.
Этот выход
Иисус
дает
Христос.
Иисус Христос.
Да. Знаете, в Евангелии написано, я дверь овцам. Вот я как бы метался всю жизнь в комнате без двери, и вдруг она появилась, знаете, так как вот дверь, которой не было. Ты вдруг находишь эту дверь, которой нет, и ты выходишь, и ты видишь, что есть люди в этой же комнате с тобой, которые этой двери не видят. Знаете, вот моя задача просто как пастора, я, конечно, не сразу стал пастором, это было служение, годы, я служил во многих городах, и я рад, что Бог оказал мне милость быть в числе тех, которые служат и которые имеют силу и слово выводить людей из рабства и дать, выпустить измученных на свободу. Это как бы такое особое действие, которое было на Христе. Бог дал нам эту силу выводить этих измученных, просто показать им эту дверь, где она есть. И за это время очень много людей... Они увидели эту дверь.
Да, и сегодня я в нашем разговоре как-то особенно сакцентировалась. Ты раза три повторил: «Я думал, что моя проблема – наркотик».
Угу, да.
А потом ты как-то плавно уже перетек. Так что было проблемой? Сам знаете, наркотик?
Нет.
Нет.
Я могу смело заявить, проблема не в наркотике. Проблема в безбожье. Понимаете, в безбожье. Атеизм породил в наших родителях безбожье. Все, что они могли говорить: «Господи, помилуй», и все. Понимаете, момент, я часто учу об этом людей, потому что очень много людей вокруг меня, именно родители, они приходят со своими детьми. Я никогда не думал, что Бог поднимет меня до такого уровня, я буду с ними работать. Бог дал мне образование, мудрость, понимаете. Все, что есть сейчас у меня, мне дал Господь. И я разговариваю с этими людьми, и объясняю, вы поймите, проблема не наркотики.
То есть убрать наркотик и не показать эту дверь Христа – это не выход?
Нет.
Это не исход?
Это не исход, нет. Исход – это не просто выход из наркотика. Исход – это выход из рабства. Рабство человека, оно заключается не в наркотиках. Мое рабство, оно заключалось далеко не в наркотиках. Я родился рабом, поймите. Родители, которые воспитывали меня, они никогда не учили меня. Не имея понимания веры, вероисповедания, ни деноминации, православные, пятидесятники, католики. Я вообще никогда не проповедую людям о деноминации. Я всегда говорю людям о вере в Христа. И либо она есть, либо ее нет. Либо ты верующий, либо ты неверующий. И мои родители, хотя они были православные, они были неверующие. Потому что они не научили меня страху Божьему. Я никогда не слышал от них Слово Божье, Евангелие. И знаете, первая моя проблема была не наркотики. Страшная проблема людей, она заключается в непослушании. То есть первое, что я перестал делать, я перестал слушать своих родителей. Меня этому не учили. Нам никогда не говорили, что есть заповедь «почитай отца и мать». Говорили, конечно, но не как заповедь. То есть у меня не было веры именно, не было знания моего небесного Отца, Творца, кто дал мне жизнь, кто вдохнул в меня жизнь. Этого не было. Вот здесь начинается проблема. Проблема в безбожье семей, которые живут и не дают духовного воспитания своим детям. То есть они сами жили бездуховной жизнью, абсолютно без веры, просто религиозно. И дети выросли такие. И знаете, момент в том, я вам скажу одну потрясающую вещь. Мои родители, такая поговорка была, помните, при коммунистах: «Не украдешь, не проживешь». Знаете, эта поговорка была в устах моих родителей. Я видел, как они воровали. Понимаете, это было поощрение к этому. Мне не говорили «не воруй, Бог запретил». Мне говорили совсем другие вещи. И знаете, что самое интересное? Когда я начал воровать у людей, и мои родители с этим столкнулись, они говорили мне: «Ты что, дурак? Мы воруем у государства, а ты обижаешь людей». Послушайте, моя аморальность, она стала больше аморальности моих родителей, потому что дети, они всегда превосходят своих родителей в плохом. И если они говорили: «воровать можно только у государства», то я говорил: «а почему нет? Кто-то набил себе карман, я буду воровать у них». Какая разница? Если мой папа курил, и когда я взялся первый раз за сигарету, он набил мне губы, но он курил. Меня это не остановило. Я видел, курит мой отец. Знаете, такое интересно. Ты не кури, тебя это разрушает, а сам курит. То есть проблема нас. Мы отображение своих родителей в какой-то мере. в лицемерии, во лжи. То есть они говорили: не ври, сами врали. Я видел их отношения, это я пропитывался этим, отношения к людям, перед которыми они себя вели в одной позиции, когда они уходили, становилась другая позиция. Я видел это все, я этим пропитывался. Я потом это понял, откуда во мне это пришло. Иногда родители приходят ко мне и говорят: я не учила его колоться. Я же говорю: ты учила его другим вещам. А знаете что? Я всегда им говорю: ты не научила его колоться, но ты не научила его любить Бога. Есть момент позитивного воспитания, то есть такого никакого воспитания в этом плане нет. И если мы не дали своим детям слово, не дали нас, не показали им живого Творца, не просто какую-то религию, и ты такой верующий по праздникам Пасхи, или там вот когда ты пред людьми, ты такой верующий, набожный, можно сказать, а именно понимание веры, именно встреча с Богом, именно переживание Бога как своего Творца, который дал тебе жизнь.
Личных отношений.
Личных отношений с Богом, именно личных. Вот это совсем другие вещи. Поэтому я всегда говорю родителям: вы не безучастны. Это хотите увидеть, что происходит? Я говорю: когда вы видите своих детей, подойдите к зеркалу. Это ваше отображение. Так не бывает. Они не со мной стали наркоманами. Они не со мной стали преступниками. Они со мной. Есть корень. И корень не наркотики. Я увидел друг, Бог показал мне корень моих проблем, непослушание, корень моих проблем, просто отрицание всего, как бы каких-то вещей. Знаете, вот в этом моменте корень моих проблем, что я внял уже с детства какие-то вещи, на которые Бог говорит категорично нельзя, а мне говорили можно, ведь это дали мне родители. Я же не научился это у дяди. Воровать я не научился у дяди. Тогда все воровали. Знаете, то есть каким-то вещам уже я начал распределять, что можно, что нельзя, исходя из своих родителей. А потом дальше уже я делал свои выводы. И я становился более испорченным, более ушлым. И, знаете, я так увидел такую тенденцию. Мои дед с бабкой говорили: «Побойся Бога». Я посмотрел на своих родителей, они уже не говорили этих слов. А я, когда вырос, я вообще ничего не боялся. Я просто делал, что я хотел, и все.
Полная асоциальность на фоне безбожья.
Да, да. Mm-hmm. Я считаю это большой проблемой нашего государства. И я сейчас очень рад, что я могу служить в своем государстве именно в том, что духовность нашей страны растет. Неважно, я не говорю о деноминациях. Я вижу, как люди приходят по-настоящему каяться в православных церквях, в католических церквях, в протестантских церквях. Но важно не деноминация. Важно именно то, что люди приходят к Богу по-настоящему, ища своего Творца и смысл жизни. То есть своего призвания. То, кто они. Они, люди, находят это. Это очень важно. Они возвращаются к жизни. Конечно, можно много говорить о служении, но я думаю, что если кто-то захочет получить более подробную информацию, у нас есть и телефон доверия, и работает даже два офиса именно в городе Мытищи. Я могу дать телефоны. Первый – это 502-73-26, и второй телефон – 581-53-23.
Повтори, пожалуйста, еще раз телефоны.
502-73-26. 581-53-23, код Москвы.
Спасибо тебе большое, Сергей, за беседу нашу, за то, что ты пришел к нам в студию, и, я думаю, имеющие уши услышат сегодня о том, что выход есть.
Спасибо, Наташа.
А наша передача «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Сергей Каратицкий из города Мытищи, пастор церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».